Вы на «Спутнике», друзья. Мы продолжаем информационный эфир. Меня зовут Андрей Матюхин. И в ближайшее время будем говорить об экономике, будем говорить и о том, какие сейчас сложности в экономике и в том числе в агропромышленном комплексе переживают европейские страны. О рыболовстве поговорим. Ну и не забывайте, конечно, присоединяться к нашему эфиру. Для этого достаточно зайти в наш телеграм-канал, например, «Радио Нижнее подчеркивание «Спутник». Также не забывайте о нашем сайте radiosputnik.ru. Трансляции ведутся во ВКонтакте и в Рутубе. Напомню также, что нам можно написать в WhatsApp 8-968-766-33-11. Итак, вот западная пресса пишет следующее. Еврокомиссия в ближайшее время введет пошлину на зерно из России в 95 евро за тонну. То есть за каждую тонну 95 евро будет такую пошлину взимать. И 50-процентные пошлины также планируется установить на семена масличных культур и продукты их переработки. Ну, предположим, подсолнечное масло. Россия считает незаконными ограничения, которые вводят страны Запада. Ну, здесь есть определенная информация, а дальше все-таки есть предыстория. Она связана с тем, что фермеры, причем вот у нас на слуху такой польские фермеры, но там же не только польские, там и французские, там и немецкие, они уже протестуют против такой политики европейских государств и хотят, чтобы внимание больше обратили все-таки на них, а не на, предположим, украинское зерно. Что из этого выйдет, давайте разбираться. Руководитель Центра политических исследований Института экономики РАН Борис Шмелев с нами на связи. Борис Александрович, здравствуйте.
Добрый день.
Вот это вот решение Брюсселя поможет ли стабилизировать ситуацию на агропромышленном рынке Европы? Ну, 95 евро с каждой тонны. Что это будет значить?
Это фактически заградительные пошлины, и они делают российскую пшеницу на рынке Европы неконкурентоспособным. Угу. Это значит, что наши возможности реализовывать зерно в Европе резко уменьшаются. Но здесь есть одно «но». Он заключается в том, что европейский рынок, он не является для нас первоочередным. Все-таки для основной рынки для сбыта нашего зерна – это страны Азии, Ближнего Востока, Африки. А в Европу мы в основном поставляем зерно, так называемой твердой пшеницы, которая используется для производства макарон.
Угу. Твердые сорта.
И твердые сорта и так далее. Ну и плюс мы туда поставляли сравнительно небольшое количество низкокачественного зерна для производства кормов. Поэтому то, что они вводят эти запретительные пошлины, это для нас не имеет принципиального значения. И я думаю, не имеет принципиального значения и для рынка зерна, зерновых в самой Европе. Поскольку здесь мы не представляли, не являлись конкурентами для фермеров европейских стран. Что касается масличных культур и продажи подсолнечного масла, то да, конечно, это более серьезный такой вызов для нашей российской продукции. Но и здесь, я думаю, что мы здесь обойдемся, потому что все-таки тоже наши основные рынки – это Турция, это Ближний Восток, это страны Азии, Африки. С масличной культурой и маслом мы реализуем на рынках Европы не в очень больших количествах.
Я просто хочу некоторые цифры, чтобы слушателям было понятно, потому что вот мы говорим сравнительно небольшие объемы. Но вот давайте я просто в цифрах, что называется, приведу пример. Евросоюз в прошлом году, 23-м, импортировал из России рекордные, ну, как у них указано, рекордные 4 миллиона тонн зерновых, семян, масличных культур и продуктов их переработки. И это составляет 1% от общего потребления ЕС. Это пишет западная пресса, это не то, что там мы вот выдумываем здесь, да? И по данным Евростата, в прошлом году в ЕС ввезли более 1,5 миллиона тонн против 970 тысяч тонн зерна в 2022-м. Да? То есть, да, вроде бы больше, да, понятно, что они там, может быть, где-то рекордно потребляют, но это всего лишь 1%.
Но если это раскидать по странам, то это вообще не так уж и много получается. Поэтому это решение скорее имеет политическое значение. Это решение принято в рамках той санкционной политики, которая проводится Европой в отношении России. Это такой шаг демонстрационный в отношении требований европейских фермеров. Да, вот вы требуете сократить, закрыть рынки Европы для поставки сельхозпродуктов из других стран. Вот видите, мы это решение принимаем, идем вам навстречу. Это такая своеобразная политическая игра. Как она на практике будет реализовываться и во что все это выльется, трудно сказать, потому что есть интересы бизнеса, и интересы бизнеса, интересы политики не всегда совпадают. И очень даже может быть, что здесь будет найдено какое-то такое решение, которое устроит и Европу, и Россию.
Борис Александрович, ну хорошо, а вот это решение политическое, принятое Брюсселем, как может повлиять на подорожание зерна и зерновых на международном рынке? То есть отразится ли это в принципе, в целом на ситуации? Потому что, а вдруг сейчас как-то Чикагская товарная биржа, которая вот как раз агропродукцией занимается и зерном, отреагирует, и цены взлетят, да? То есть американцы же, они тоже ухо востро держат всегда.
Я не думаю, что вот это вот решение Еврокомиссии как-то отразится на цены, на зерновые и на масличные, на мировых рынках. На сегодняшний день все-таки производство зерновых и масличных культур в мире достаточно стабильно. Конечно, от Америки производят здесь много продукции, Канада. Поэтому здесь я думаю, что это не отразится в сторону повышения. Я думаю, что скорее, может быть, это отразится на стоимости этих продуктов в европейских странах. Это другой разговор. Здесь это очень даже может быть. И европейские страны вообще оказываются перед такой сложной дилеммой. С одной стороны, требования, жесткие требования фермеров, чтобы им не сокращали субсидии, и чтобы на рынке европейских стран не поставлялась дешевая продукция из других стран, скажем, из той же Украины там, или России, или из стран Латинской Америки, о чем была достигнута договоренность. Но и это как бы увеличивает возможность сбыта продукции фермеров на внутренних рынках. Но, с другой стороны, это ведет к увеличению цен на эти продукты, и это бьет по интересам городского населения. И вот вырваться из этих ножниц своеобразных правительствам европейских стран крайне сложно. Они не хотят идти на конфликт, естественно, с фермерами, это усложняет ситуацию. Но, с другой стороны, рост цен на продукты питания ведет к падению жизненного уровня, вызывает недовольство городского населения, рабочих. Интеллигенции. И поэтому они ищут какой-то выход здесь, который очень непросто найти. Во всяком случае, сейчас очевидно совершенно, что вот эта политика создания общего рынка сельхозпродукции, она находится под мощным давлением. И сможет ли Брюссель здесь вырваться вот из этой своеобразной западни, из этого тупика, пока не очень ясно.
Знаете, вот еще, кстати, по поводу западни. Еврокомиссия ранее, и об этом сообщало там польское радио, предложила ввести квоты на продовольственные товары, собственно, из России и из Белоруссии. Вот то, о чем мы с вами обсуждаем, ну, там, пошлины и квоты. Но о полном запрете речь не идет. Вот когда, знаете, звучит фраза «о полном запрете речь не идет», значит, может быть, стоит к этому готовиться или нет?
Я думаю, что, наверное, придется к этому готовиться, потому что это чисто политическое решение будет принято, и оно будет принято в рамках этой санкционной политики, которая принимается Европой, в том числе и Западом в целом, в отношении России и Беларуси. Я думаю, что здесь, наверное, России и Беларуси придется быть к этому готовыми, но я уже сказал, что это для нас не критично, и мы, в общем-то, это, как говорится, эту неприятность мы переживем. Это все нужно, все это нужно укладывать в общую ситуацию отношений между Россией и Западом, в войну, которая ведется всеми средствами, всеми методами и на всех фронтах, в том числе и в экономике, и в области агропродукции.
Значит, я вот еще хочу несколько слов сказать, потому что мы говорим не только о зерне, а, например, об эфиромасличных культурах. В свое время, ну, он и сейчас очень активно развивается, и последние 10 лет как раз Россия в Крыму вкладывает огромные усилия для того, чтобы институт эфиромасличных культур развивался. Это, например, лавандовое масло и ряд других. Я знаю, что у нас одно время была конкуренция очень серьезная, серьезная с французами, потому что это масло в том числе в парфюмерии используется. И мы сейчас активнейшим образом выходим, ну, скажем так, на передовые рынки. Китайцы в том числе очень активно этим интересуются. Есть ли шансы у нас, ну вот буквально несколько минут, в ближайшие годы обойти французов с учетом наших природных особенностей юга России и выйти на такой уровень, когда мы действительно можем конкурировать на международном рынке, и чтобы нами интересовались не только китайцы?
Я думаю, что да. Я думаю, что у нас есть возможности для развития новых технологий в этой области, для выведения новых сортов. И это позволит нам быть конкурентоспособными на мировых рынках. Я думаю, что в этом плане это, конечно, затратная отрасль. Но я думаю, что в перспективе она, конечно, окупится. А что касается маслянистичных культур, и связанные, проблемы, связанные с поставками масличных культур и масла вообще на рынке Европы, то для нас, пожалуй, наиболее болезненно в этом плане будет запрет и усложнение поставок рапсового масла. Только поскольку именно Европа является основным потребителем рапсового масла, которое они используют там в различных целях. Здесь вот нам найти, заменить европейские рынки для рапсового масла будет непросто.
Ну да, но в любом случае есть и перспективы, и возможности. Главное понимать, что может быть так, по щелчку пальцев и быстро это все не решается, что для этого нужно, ну, определенное время. Но во всяком случае, вот эти все пошлины, квоты, запреты, они подстегивают нас развивать это направление более активно. Спасибо вам большое, Борис Александрович, что вы включились к нам в эфир. Напоминаю, руководитель Центра политических исследований Института экономики РАН Борис Шмелев был с нами на связи. Мы продолжаем.